Ну что ж, друзья, сердечный привет всем. И очень-очень здорово сегодня в эту жаркую погоду быть здесь, читать Священное Писание, размышлять над Божьим Словом. И скажу неблагочестивую вещь. И сидеть рядом с кондиционером. Вот, в жаркую погоду. Потому что мы, конечно, иногда стараемся быть очень благочестивыми, но не получается. Получается ровно в той степени благочестия, в которой дает нам Господь. Добавляя к тому, о чем говорил Сергей, вот по поводу миссионеров, по поводу служений, по поводу малых народов. Мне довелось бывать в таких республиках, в таких местах. Вот, в Адыгее конкретно не бывал, но в Кабардино-Балкарии бывал, в Дагестане бывал. И вот действительно обычно есть такие церкви баптистские, достаточно крупные, такие хорошие баптистские церкви, в которых в основном русские, украинцы. И бывают небольшие местные группы среди местного населения, вот не русского, не украинского, а вот именно местные народы. А пасторы, служители в больших церквях, иногда говорят: «Ой, вот с местным народом трудно, очень трудно». И вот это таким, знаете, вздохом оканчивается. Вот да, что-то там у них такое есть, но с ним трудно. Вот миссионерство – это когда мы идем туда, куда трудно. Потому что действительно можно даже в эти регионы приехать и устроить там большую евангелизацию в церкви, устроить большую конференцию, все что угодно. Вот. Но как только ты слышишь фразу «вот с этим народом трудно», это означает, что что-то действительно у нас еще не доделано, что-то не закончено. Сегодня мы с вами продолжаем и завершаем нашу серию, такую мини-коротенькую серию проповедей. Называется она «От слов к делу». Мы говорим о том, как применять Священное Писание на практике. Мы говорили с вами в прошлый раз о принципе перебрасывания мостиков. Мы говорили о том, как находить библейский принцип. Мы говорили о том, как от этого библейского принципа переходить к общечеловеческому принципу. Мы дальше говорили о том, как найти проблему в своей жизни, которую этот общечеловеческий принцип помогает нам или позволяет нам решить. И, соответственно, на решении этой проблемы, на решении этого вопроса и строится применение Священного Писания. И это все очень красиво звучит, пока не дойдет до конкретики, пока не дойдет до нашей с вами жизни. Сегодня мы возьмем очень такой небольшой и редко читаемый фрагмент Священного Писания. Ну, правда, когда вы последний раз слышали книгу, проповедь по книге притч, по книге притчи Соломоновых? Наверное, давно, хотя есть там о чем проповедовать. Проблема книги «Притчи Соломоновых» заключается в том, что по ней нельзя просто попроповедовать и уйти. Там все очень конкретно. Там предполагается, что мы будем исполнять Священное Писание. Но не всегда понятно, как его исполнять. По Евангелию мы привыкли проповедовать и слышать такие проповеди. По посланиям тоже. По притчам бывает сложнее. Но все-таки один небольшой фрагмент мы сегодня прочитаем. Это будет притчи, 24 глава, начиная с 30 стиха и до конца главы. Это небольшой, редко читаемый, но весьма яркий фрагмент, который позволяет нам увидеть и истинное применение, и ложное применение, и опасности, и как эти опасности преодолевать. Вот что пишет автор. Он, очевидно, путешествует, он ходит пешком. И он рассказывает: «Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного». Сразу первый вопрос. Кстати говоря, ну, другие переводы нам помогут решить этот вопрос. Вот «скудоумного» — это как? У него справка такая была. Что значит «скудоумного»? Да? Ну ладно, пока продолжим читать. «И вот все это заросло терном. Поверхность его покрылась крапивою, и каменная ограда его обрушилась. И посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел, и получил урок. Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как человек вооруженный». Вот классный фрагмент, не так ли? Скажите, Скажите, я, честно, кто из вас, особенно в жару, в субботу или в воскресенье, или в нерабочее время, после обеда любит прилечь полежать? Вот есть такие люди? Скажите, я. Слушайте, ну вот под кондиционером. Значит, теперь надо найти какого-нибудь шибко духовного христианина, который подойдет к вам и скажет: ага, ты что, Библию не читал? Немного поспишь, немного полежишь, немножко посидишь, сложа руки. Короче, вставай, негр, извините, это не политкорректно. Вставай, работай. И вот начинаются замечательные проблемы с применением Священного Писания. Вроде бы это применить проще всего. Проще всего это применить, как мы уже говорили на первой проповеди, из цикла кому-то другому. Значит, муж приходит домой к жене, а жена в церкви не была. Муж говорит: слушай, Господь сегодня прямо для тебя такую проповедь, говорю, прямо для тебя говорил проповедь, а ты вот такая в церковь не ходишь. Вот, может быть, и по-другому. Они оба в церкви. Но жена сидит на служении, слушает проповедь и думает: ну, прямо для мужа, прямо это для мужа моего. Что ж он спит-то опять, а? Вот ему это надо услышать. Придем домой, все ему скажу. Прямо про тебя Панков говорил сегодня. Вот, значит, иногда даже так. Вот надо этого человека в церковь обязательно привести, потому что, да, вот там вот. Вот, короче, самое простое – это, во-первых, найти применение для кого-то другого. Значит, я уже легко, без особого труда, нашел применение этих стихов для большей половины церкви парадигма. Потому что вы конкретно признались, что вы любите полежать. Значит, каждому из вас купить себе будильник, выбрать время. Значит, я хорошо, люблю полежать. Вот первую неделю я буду ставить будильник на полчаса. А потом, чтобы он меня будил через полчаса. Потом через 20 минут. А потом ведь должен же быть духовный рост. Через неделю, еще через неделю будет через 15 минут. А оставшиеся 15 минут мы потом заменим чтением Священного Писания и размышлением над ним. Иными словами, вся церковь парадигма духовно вырастет. Но так, не задумываясь долго, я применил Священное Писание для всех, ко всем. А пока что-то надоело работать, пойду полежу. Значит, вот в принципе, к сожалению, так зачастую делается священное, делается интерпретация и применение Священного Писания. А как-то получается, что я думаю, что это часть нашей греховной природы. Нам проще говорить о том, что не так у другого. Вот применить это к другому. Вторая ошибка в применении. Первая – это взять и применить Библию к другому и сказать, в чем и кто не прав, причем каждому личное пророчество по этому поводу выдать. Вот. Вторая ошибка применения Священного Писания заключается в том, что это применение становится, как я приводил уже пример в прошлой проповеди, слишком расплывчатым. Вот мы будем постепенно повышать, укреплять, развивать и так далее. А мы об этом уже говорили. Дело в том, что если это применение неизмеримо, то очень сложно потом понять, а происходит что-то во мне или нет. Хотя, конечно, какие-то вещи невозможно измерить. Например, уровень гневливости. Вот в чем, например, измеряется уровень гневливости? Я не знаю такую единицу. В децибелах это... Ну, да, но ведь есть же такая пассивная агрессия, когда децибелов там мало, но взорваться все может. В чем измеряется уровень наглости? Я тоже не знаю, в чем он измеряется. Я только знаю, что у нас была, когда я еще учился в университете, студентка, давно это было, поэтому можно уже использовать, так как иллюстрацию, звали ее Аня, вот, там наглость зашкаливала в ней. И у нас студенты, в частности, в качестве единицы наглости предлагали использовать один ань. Вот. Там, правда, будет уже один килоань, мегаань и так далее. Вот. Ну, извините меня, Аня, если кого-то нечаянно как-то обидел, это не про вас. Я думаю, уже не про нее, потому что все-таки все это меняется. Значит, вариант размытое, расплывчатое применение. Еще одна ошибка в применении заключается в том, что мы говорим, ну вот из серии «с понедельника возьмусь», да, я когда-нибудь обязательно это сделаю, но обычно все-таки не с понедельника. Мы взрослые люди, мы понимаем, что с понедельника не получится. Мы говорим, когда сложатся благоприятные обстоятельства. Значит, я позвоню папе, когда я найду его телефон. Вот, а когда я найду его телефон? Ну, дело в том, что прямо вот сейчас сразу у меня в телефоне его нет. Вот, чтобы его найти, надо еще кому-то позвонить. Но я же не обещал еще этому кому-то звонить. Я обещал позвонить папе. Я и позвоню папе. Когда? Когда я найду его телефон. Вот это взрослый вариант того же самого детского с понедельника возьмусь. А потом обязательно мы это сделаем. Есть еще одна ошибка. Это когда мы говорим про библейский фрагмент. Слушайте, это в принципе неприменимо. Вот этот фрагмент в принципе неприменим. Задумайтесь о том фрагменте, который мы сейчас с вами прочитали. А человек в сельской местности, ну, очевидно, в сельской местности, из того, что он описывает, вот ему есть время просто идти от поля к полю и размышлять. Вот что-то он смотрит на чужие поля. Значит, а сам что? Совершенно верно. Текст, который к большому городу не имеет ни малейшего отношения. Вот вы можете себе позволить просто так выйти на улицу и часа два или три ходить по улице, глядя, я не знаю, на чужие дома, на чужие окна, на чужие машины, и при этом еще особо размышляя. Если вы можете себе это позволить, можно сказать, что у вас самих как-то дел мало, а любопытства многовато. Ну, то есть, очевидно, этот стих был написан в другой культуре, где темп жизни был гораздо меньше, и, соответственно, он к нам неприменим. Еще одна отмазка, еще одна неприменимость этого стиха заключается вот в чем. Слушайте, пастор, вы тут говорите об этом фрагменте, говорите москвичам, которые, или понаехавшим, но понаехавшим в этом плане еще тяжелее, которые в случае москвичей могут работать по 12 часов в сутки, а ведь всем остальным им нужно еще и за квартиру зачастую платить, да и москвичам тоже зачастую нужно платить за квартиру. Короче говоря, у тех, кому нужно платить за квартиру, эти ребята работать могут и по 16 часов в сутки. Как вы можете им проповедовать вот из этого стиха? Значит, это не про них, а к ним относятся другие места Священного Писания, которые призывают все-таки остановиться и не становиться зависимыми вот от этой работы. Но тогда в Священном Писании должны были быть пометки. Знаете, сделать такую Библию и на полях, в бумажном издании, ну или в каких-то гиперссылочках или всплывающих окошечках в интернет-издании, указать для каждого текста, к кому он относится, а к кому он не относится. На некоторых фрагментах тогда можно написать «неженатым можно не читать». Вот. И у неженатых Библия будет читаться за счет этого быстрее, потому что что-то они могут для себя пропустить. А некоторые фрагменты будут еще веселее, там будет написано «это только для царей». Значит, соответственно, мы тут можем сразу сэкономить время. Ну или всплывающие подсказки, это сложно, надо разными цветами разметить. Хотя цвета нужно выучивать, тут тоже определенные проблемы будут. Значит, как только мы с вами начинаем применять Священное Писание, возникает масса отмазок. Но сказано, что все Писание богодухновенно, не фрагменты, а все Писание. Сказано, что все Писание полезно, среди прочего, для научения, для исправления, для наставления в истине. Значит, все Священное Писание, каждый фрагмент, каждый стих, каждое место Священного Писания имеет пользу. Значит, в каждом из этих стихов, в каждой из этих глав есть что-то для каждого из нас. И вот тут начинается применение. И применение по полной программе. И мы начинаем читать фрагмент, чтобы сначала пронаблюдать, понять, что там написано, потом истолковать его, а потом уже применить. Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного. Нас не случайно поразило слово «скудоумный», потому что, ну, кстати говоря, даже само слово «ленивый», важно понять, что оно означает. «Скудоумный» тем более. Что это за слово? О каком человеке мы видим это предупреждение? Прочитав другие переводы, мы можем найти другое слово на этом месте. Человека неразумного, человека нерассудительного, а человека непонимающего, человека, который, ну вот как сейчас говорят, не въезжает, там, не втыкает, да, человека, который не понял, в чем вообще смысл заключается вот этой жизни. Кстати говоря, полезно потом найти и с помощью библейских программ для исследования Библии, сайтов для исследования Библии, это можно сделать, найти еврейское слово, которое здесь стоит, и посмотреть в других местах это же еврейское слово, и как оно употребляется. Мы действительно с вами увидим, что автор проходил не мимо поля человека с медицинской справкой, а мимо поля человека, который в этой жизни чего-то не понял. Чего же он в этой жизни не понял? Мы читаем дальше. Человек наблюдает. И вот все это заросло терном. Что значит «заросло терном»? Никто не пропалывал. Это поле нуждается в совершенно элементарной прополке. Поверхность его покрылась крапивою, и каменная ограда его обрушилась. Это значит, что ничего хорошего на этом поле уже не вырастет. Но есть еще один момент. Там не просто не вырастет ничего хорошего. Там хозяин это поле может и потерять. Ключевой фрагмент, каменная ограда, обрушилась. Представьте себе, ну, особенно в то дикое время, сейчас нравы все-таки не такие дикие сейчас, если забор разрушился, это не значит, что кто-то придет и отхватит кусок земли. Хотя тоже могут. Вот тогда не просто могли, а отхватывали. И идти в кадастровую палату или куда-то еще было совершенно бесполезно. Но вот ты об этом не позаботился, ты сам виноват. Ты не пропалываешь, ты не поддерживаешь порядок, ты не обеспечиваешь безопасность. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что лень и нерассудительность этого человека выражается не в одном, а сразу в нескольких пунктах. Во-первых, сорняки, которые заглушают ту растительность, которая на этом поле должна была расти. То есть сначала появляется то, что в принципе мешает. Но среди сорняков в принципе могло бы расти что-то полезное. Во-вторых, ничего полезного там уже не растет, потому что человек не просто не полол, а не сеял. То есть идет дальше. В-третьих, каменная ограда разрушается. Вот смотрите, за сколько на участке появляются сорняки? Вот сколько нужно времени не полоть, чтобы появились сорняки? Да пару дней, в принципе, хватит, чтобы что-то такое начало лезть. Сколько надо не сажать, чтобы выросла крапива? Но дольше. Сколько надо не заниматься, чтобы начала рушиться каменная ограда? Еще это годы. Смотрите, что делает автор Священного Писания. Это, если говорить музыкальным языком, это совершенно такое конкретное, замечательное крещендо, потому что мы стремимся читать Священное Писание на одной громкости, а тут-то эта громкость усиливается. Вот он пронаблюдал и видит сначала терн, потом сорняки, или крапива, потом каменная ограда разваливается. Все, вот этот человек, который свое поле довел до ручки. И начинает внутри вот этот самый дух непослушания у меня, по крайней мере, работать. Слушайте, я ничего не довел до ручки, хотя бы потому, что поля у меня нет. То есть у меня есть где-то участок, но все равно даже он фактически принадлежит моей маме, поэтому как-то это все не про меня. И вот тут начинаешь думать. Смотрите. Библейский принцип – забота о том, что тебе принадлежит. Помните, мы говорили, сначала выделяем библейский принцип. Священное Писание призывает нас заботиться о том, что нам принадлежит. Хорошо. Общий принцип. Библейский принцип, кстати говоря, о поле. Да? Библейское Писание призывает заботиться о поле или о винограднике, который нам принадлежит. Это библейский принцип. Дальше общий принцип. Заботиться обо всем, что нам принадлежит. Он говорил про поле, про виноградник. На самом деле это относится ко всему. А вот теперь я начинаю переносить это на свою жизнь. И я начинаю думать, наверное, на работе у меня ничего не заросло. Просто потому, что если на работе появится в эти самые сорняки, а уж тем более крапива, то заметит это мой начальник. То есть там все проще. Почему текст кажется нам не столь применимым? Потому что вот на работе действительно, если это не наша компания, если это наша компания, если наш бизнес, если мы работаем на себя в этом плане, вот тогда другое. А один мой знакомый, хороший бизнесмен, начинает после Нового года работать с 3 января. Причем у него половина сотрудников еще 3 января не работает. Он уже работает. Я говорю, почему? Он говорит, потому что пока они там приходят в себя после новогодних праздников, самое время поработать, потому что я хочу этот Новый год начать хорошо, потому что у меня много недоделанных дел, потому что в декабре я этими делами не мог заняться, потому что там были поставки, поскольку всем нужно срочно что-то такое купить к концу года, чтобы каким-то образом использовать, освоить денежные средства, значит, в декабре вот многое запущено было. В начале января я этот огород привожу в порядок. Вот он это понимает. Это его работа, это его бизнес. А теперь мы начинаем применять к себе. 31 стих. Терн, крапива, ограда разваливается. 32. И посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел, и получил урок. Немного поспишь, немного подремлешь. Кстати, вот по поводу немного. Если там ограда разваливается, так это уж никак не немного. Немного, сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как человек вооруженный. Начинаем думать. А где наше поле? Вот что в моей жизни порастает сорняками, крапивой, и оказывается беззащитным. Слышал как-то ворчание одного уже такого автолюбителя со стажем, который говорил про свою жену, про то, что она ездит на машинке, но она ведь этой машинкой не занимается. Жена спрашивает, что значит занимается? Я села и поехала, потом приехала. Там раз в год, может быть, на техобслуживание отвезла, все. Говорит, ну ее же надо поддерживать, ее надо поддерживать в нормальном состоянии. Мы это понимаем. В той семье была только одна проблема. Почему он об этом говорил, а не помогал жене поддерживать эту самую машинку в нормальном состоянии? Люди, среди нас работающие за компьютерами постоянно, тоже знают, что компьютер надо поддерживать в нормальном состоянии. Компьютер, даже телефон может зарасти немыслимым объемом фотографий, на которых уже не разберешься, кто там сфотографирован, когда это было сделано, немыслимым объемом документов. Я видел в офисе рабочие столы у компьютеров, у сотрудников, которые были явно похожи на какое-то переполненное звездное небо. То есть оно уже не звездное небо, оно уже... Самое интересное, что зачастую люди в этом беспорядке, в этом хаосе даже разбирались, они к этому привыкали. Но в конце концов приходит к тому, что «да где оно у меня?» Приходит на помощь функции поиска, которые позволяют просто ввести одно слово, и в этом хаосе что-то находится. Эти функции поиска рассчитаны на тех людей, которые не разбираются, не наводят порядок. Ну ладно, компьютер. А потом, правда, человек начинает говорить, ой, сейчас такие сложные задачи стали, такие все программы большие, мне места на жестком диске не хватает. На жестком диске места не хватает, потому что там много-много гигабайт фильмов, которые уже много лет подряд не смотрел никто. Вот, а просто забыли про их существование. Вот поэтому оно, конечно, не хватает. Но это то же самое. Это тот же самый виноградник, это то же самое поле. Идем дальше. Я не буду просить поднять руки, я не буду попросить сказать слово «я», но я просто хочу обратиться к вам вот таким вопросом. Кто из вас может сказать, что ваша семейная жизнь похожа на вот этот заросший, покрывшийся терном виноградник? Вот оно просто зарастает. Кто может сказать, что ваша духовная жизнь похожа на заросший, покрывшийся терном виноградник? Да? Кто может, просто вот подумайте о разных областях своей жизни, и вот эта аналогия, запущенный сад, запущенное поле, запущенный виноградник. Для кого-то, может быть, ваши отношения с Богом стали именно этим. Отношения с мужем, женой, с детьми. Знаете, что самое сложное? Чем более запущенный этот виноградник, чем сложнее подступиться к его разбору. Например, в столе, может быть, или в шкафу может быть такой ящик, в который просто все складывается с намерением когда-нибудь его обязательно разобрать. Штука только в том, что это когда-нибудь никогда не приходит. И чем дольше оно откладывается, тем больше всего в этом ящике. В конце концов, конечно, приходится разбирать. Если не нам, то нашим наследникам. Хотя грустно об этом думать. Они, правда, не разбирают, они все выбрасывают. Что в вашей жизни? 34 стих говорит о последствиях. И придет, как прохожий, бедность твоя. И здесь мы остановимся, потому что мы опять встречаемся с замечательными особенностями перевода. Какой такой прохожий? И почему прохожий приходит как бедность? Ну, то есть ты идешь по улице, ты сам прохожий. Вот, все мы шли сюда, кроме тех немногих, кто приехал на машине, были прохожими. В оригинале и в других переводах как бандит, как преступник. Это тот прохожий, который мы ходим, бродим там, да, по дорогам. Вот, ходок. Ходок. Вот, значит, соответственно, он приходит для того, чтобы тебя ограбить. Почему он приходит для того? Почему он может это сделать? Да потому что граница-то снята. Каменные стены нет. Приходит, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как человек вооруженный. Вот эти последствия. Кстати, еще пара мест, где вот это вот бывает актуально, когда мы говорим о поле непрополотом. Некоторые навыки. Навыки, например, владение иностранными языками. Вот это поле, если в нем постоянно не работаешь, то его тоже иногда нужно пропалывать. А выезжая за границу в какую-нибудь страну, язык, который ты когда-то учил, ты вдруг начинаешь видеть эти сорняки и пропалывать их в ускоренном режиме. То есть это вещи, которыми нужно заниматься. Для музыканта игра на музыкальном инструменте, для исполнителя исполнение, пение. Это то же самое. И смотрите, какая вещь. Мы можем преуспевать на нашей основной работе, и все будет в порядке, и при этом у нас будет куча непрополотых полей. И они будут все больше и более и более в запущенном состоянии. Смотрите, что получается. Вот этот стих не про человека, который в 30-градусную жару решил на полчаса прилечь. Вот не про него он. И не надо ни себе, ни другим стучать Библии по голове. Но это опасно и для вас, и для головы. Для Библии это не опасно. Вот для вас опасно. Это стих не для кого-то другого. Это текст для нас с вами, для каждого из нас лично. Как мы перебросили мостик? Мы выделили общий принцип на основании библейского принципа, и мы посмотрели, как это работает у нас, где наше поле. Вопрос, где ваше поле? Это духовная жизнь, это какие-то практические навыки, это отношения с людьми, это отношения, может быть, с самыми близкими для вас людьми. Что сейчас в вашей жизни порастает вот этими самыми сорняками? А теперь начинается практическое применение. Что нужно сделать? Нужно написать конкретное решение, которое я принял, исходя из моего исследования. Помолившись, обратившись к Богу, конкретно спросив Бога: «Господи, чего ты от меня хочешь?» Пишем вот такое совершенно конкретное решение, конкретный вывод. А теперь познакомьтесь, перед вами двоечник. Дело вот в чем. Когда-то в семинарские времена у нас был курс по изучению Библии. И вот на последних занятиях как раз и нужно было сформулировать применение, конкретное применение библейского отрывка. Дело в том, что эту работу я переписывал несколько раз. И расскажу вам историю, потому что она поучительна, она помогает вам понять, про что это. Я не помню, какой там был библейский отрывок. Спасибо. Но смысл был в следующем. Преподаватель сказал, там была группа около 100 студентов. Он говорит, заключительная работа будет очень короткая. У вас будет одно предложение. Вы пишете это предложение, вы сдаете его мне. Это должен быть конкретный принцип применения. Я буду проверять эти работы сам, не буду пользоваться помощью аспирантов, там, старшекурсников и так далее. Он говорит, я буду возвращать вам эти работы, если в них нет конкретности, нет четкости, нет понятности. И вы будете переписывать столько, сколько надо. Я до сих пор помню эту историю, хотя прошло с этого времени уже много лет. Потому что первое мое предложение звучало так. Я его сдал преподавателю, гордо, думая, что сейчас пятерку свою получу, все закончится, и забуду про это все успешно. Звучало примерно следующим образом. Прочитав этот отрывок, я решил больше времени уделять общению с женой и детьми. Работу мне вернули, очень быстро вернули, тремя вопросами. Как, когда и каким образом? Я пишу следующий текст. Прочитав следующую работу, следующий вариант, прочитав этот отрывок, я решил, по крайней мере, на протяжении следующего учебного года, каждую субботу активно общаться с женой и детьми. Он снова возвращает мне эту работу. И вопрос стоит такой, а каким образом собираетесь общаться? Я пишу еще один вариант, вот три получается, да, третий вариант. Прочитав этот отрывок, я решил и обязуюсь, начиная со следующей субботы, каждую субботу на протяжении этого учебного года проводить время с женой и детьми, двоеточие, ходить в парк, в кино, в зоопарк, там еще что-то такое было конкретное перечислено. Он мне возвращает работу и пишет, хорошо, теперь покажи это своей жене и делай. Вы догадываетесь, что было самым сложным? Вот понимаете, когда мы с вами сделали вот это, у нас уже будет подотчетность. Когда мы с вами сделали это, а кто-то скажет, у меня нет жены, друзья-то есть. Да будет со временем, но не исполнять надо не со временем, а сейчас. Друзья-то есть, покажи друзьям. У меня друзья, которым я покажу, они потом не спросят. Плохие друзья, найди других. Покажи друзьям. Пусть они покажут тебе, что написали сами. Может быть, это не будет до конца учебного года. Может быть, это будет на протяжении ближайших, не знаю, ближайшего месяца, ближайших двух месяцев, ближайших трех месяцев. Вот этот наш сегодняшний фрагмент. Конкретные вопросы к вам. В чем конкретно состоит ваше поле? Как, каким образом, когда и сколько конкретно вы собираетесь это поле разгребать? Правда, возможно, и другое решение. И это тоже применение Священного Писания. Вы можете сказать так. Я увидел, что у меня есть вот такое-то поле. И оно заросло. Но перед Богом я говорю, что это поле меня совершенно не интересует. Смотрите, это тоже применение. Но вот тут включается стих 34. Стих, говорящий о последствиях. Вопрос. Готовы ли вы принять последствия такие в этой части своей жизни? В некоторых редких случаях тут даже возможен ответ «да». Ну, например, вы когда-то учили язык суахили. В Африку в ближайшие 20 лет не собираетесь. Вы понимаете, что знание языка у вас порастает сорняками. И вы говорите, я от этого поля могу отказаться. Но смотрите, вы перед Богом проделали конкретную работу. Вы перед Богом приняли конкретное решение. Таких случаев минимальное количество. В большинстве случаев есть смысл найти свое поле и заниматься этим полем сейчас. И последнее. Не страдайте гигантоманией. Лучший способ ничего не сделать в старом-старом фильме, который, наверное, только старшее поколение помнит, был такой герой, мистер Фикс, который говорил: «У вас есть план, мистер Фикс? У меня есть план, у меня целых три плана». Вот три плана не надо. Это много. Сделайте один. Потом, со временем, перейдете к другому. Когда первый план будет более-менее выполнен. Это не значит, что нельзя работать над несколькими областями жизни одновременно. Это значит, что нужно приоритизировать и расставлять силы. Кстати, говорят, что девушкам, женщинам, сестрам в этом плане легче. Как-то Господь их так устроил, что у них больше многозадачности, чем у мужчин. Говорят, но не знаю. Может, и зря бают. Друзья, применение Священного Писания – это совершенно неотъемлемая часть нашей христианской жизни. Очень сложная, но очень важная. Легче всего умилиться и разойтись. Ах, какая была красивая проповедь сказать в воскресенье. Как сказала, кстати, как-то одна молодая девушка, к счастью, не про меня: «Ой, какой был красивый проповедник, жаль, женатый». Тут, кстати, был осколочек применения, но невозможного, поэтому она его и задвинула. Вот это, друзья, не применение. Позвольте Господу работать в вашей жизни, в вашем сердце и с вами. И, может быть, это будет поле, может быть, это будет еще что-то. Начинайте с принципа библейского, переходите к принципу общему, переносите это в вашу жизнь. Стройте, а потом выполняйте планы с конкретными, заявленными, достижимыми и измеримыми целями. И последнее. Помните, что без действия Святого Духа ничего у вас не получится, а со Святым Духом все вполне и более чем возможно.